«Готовься!» — гаркнул Галада. «Сейчас ударят снова!» «Шарлей! Жив! Самсон!» Гигант откашлялся, стер с бровей кровь, сочившуюся из раны на лбу. Он был вооружен утыканной с шипами булавой и щитом, который какой-то доморощенный художник украсил изображением пламенеющей обладки и надписью «Бух Паннас! Бог наш господин! Готовься! Идут!» «Этого, — сквозь зубы проговорил Шарлей, — нам уже не пережить. Лошаты огни Спиранса. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Надпись на вратах ада». Спокойно согласился Самсон. «Какое, однако, счастье, что я не взял с собой того котенка!» Кто-то подал Рейн-Ивану гаковницу. Минутная передышка позволила сироткам забить пули. Рейн-Иван уперся стволом в воз, зацепил крюк за борт, приложил фитиль к запалу. «Святой Ежи! Гот мит унс! С нами Бог!» Грохот копыт известил об очередной атаке со всех сторон. Загремели пищали и гаковницы. В образовавшееся облако дыма полетели болты из арбалетов, а через мгновение в ход пошли длинные копья. Брызнула кровь. Раздался сумасшедший рев пробитых остриями людей. Рейн Ивана спас Самсон, заслонив его щитом с обладкой и барашком. Через мгновение щит уберег от смерти Шарлея. Гигант управлял огромным щитом одной рукой, как крупным диском, а врезающиеся в него копья отражал так, словно это были стрелы из духовых трубок. Иоаниты и латники Хаугвица ворвались меж телег, рубили стоя в стременах мечами и топорами, в крики и звони рвали буздыганами. Гуситы умирали один за другим, огрызаясь, как собаки, стреляя копейщикам прямо в лица из арбалетов и рушниц, тыча и разрывая гизармами и алебардами, колотя булавами, коля списами. Раненые заползали под возы и подрезали лошадям бабки, увеличивая толкотню, хаос и толчею. Галада заскочил на телегу. Ударом бердыша скинул с седла Иоаннита. Сам согнулся, получив острием. Рейн-Иван схватил его, стащил. Двое тяжело вооруженных нависли над ним, вздымая мечи. Жизнью снова спас Самсон и Бук Паннас на огромном щите. Один из рыцарей, судя по изображению Зейдлиц, рухнул вместе с лошадью, которой перерезали бабки. Другого, сидящего на сивом коне, Шарлей рубанул по голове упущенным Галадой бердышом. Шлем лопнул. Латник согнулся, захлебываясь кровью. В тот же момент на Шарлея наскочили и повалили лошадью. Рейн-Иван с размаху ткнул наездника списой. Острие увязло в пластине. Рейн-Иван опустил древко, развернулся, сжался. Латники были повсюду. Вокруг хаос остроносых хунсгугелей, мелькание крестов и гербов на щитах, ураган мелькающих мечей, тайфун конских зубов и копыт. «Башня шутов», — лихорадочно думал он, — «это по-прежнему Нарентурм, безумие и психоз, и сумасшествие». Нарентурм! Он поскользнулся на крови, упал на Шарлея. У Шарлея в руках был арбалет. Он взглянул на Рейн-Ивана, подмигнул и выстрелил вертикально вверх, прямо в живот вздымающегося над ними коня. Конь завизжал, а Рейн-Иван получил копытом по голове. «Это конец», — подумал он. «Помоги нам, Господи!» — услышал он, как сквозь вату, парализованный болью и слабостью. «Выручай! Выручай, Господи!» «Помощь, Рейнмар!» — кричал, дергая его Шарлей. «Помощь! Живем!» Он приподнялся на четвереньки. Мир все еще плясал и плавал у него в глазах. Но тот факт, что они жили, не заметить было невозможно. Он заморгал. С поля долетел крик и звон. Иоанниты и латники Хаугвитса сражались с прибывшей подмогой, вооруженной, в полных пластинчатых латах. Бой был недолгим. По тракту с запада уже мчалась галопом, ревя, что из силы в легких конница бразды. За ней, вопя еще пронзительнее, мчалась гуситская пехота с воздетыми цепами. Видя все это, иоанниты и люди Хаугвитса развернули коней и поодиночке группами помчались к лесу. Помощь шла у них по пятам, безжалостно рубя и кромсая, так что эхо неслось по холмам. Рейнован сел, ощупал голову и бока. Он был весь в крови, но, похоже, чужой. Рядом, все еще ухватившись за павонж, сидел, опершись о воз, Самсон Медок с окровавленной головой, густые капли ползли у него сухо на плечо. Несколько гуситов поднимались с земли, одного рвало. Один, держа зубами конец ремня, пытался остановить кровь, хлещущую из культи руки. «Живем!» — повторил Шарлей. «Живем! Эй, Галада, слы...» Он осекся. Галада не слышал. Галада уже не мог слышать. К телегам подъехал Бразды из Клинштейна, латники из подмоги. Все еще распаленные битвой, они тут же умолкали и затихали, когда под копытами лошадей начинало чавкать кровавое месиво. Бразда оценил побоище, взглянул в остекленевшие глаза Галады, ничего не сказал. Командир латников из подмоги приглядывался к Рейновану, щуря глаза. Было видно, что он пытается вспомнить. Рейнован узнал его сразу, и не только по розе на гербе. Это был Раубриттер из Кромолина, протектор Тибальта Рабы, поляк Блажей Порой Якубовский. Рыдавший рядом чех опустил голову на грудь и умер в тишине. «Удивительно», — сказал, наконец, Якубовский. «Гляньте на этих троих. Они даже не очень поцарапаны. Вы просто холерные счастливчики. Или какой-нибудь демон хранит вас?» Он их не узнал. Впрочем, ничего странного. Хоть Рейнован и сам едва держался на ногах, он тут же принялся перевязывать раненых. В это время гуситская пехота дорезала и освобождала от доспехов и оружия иоанитов и копейщиков Хаугвитса. Убитых вытряхивали из лат. Уже началась перебранка. Оружие, что получше и подороже, вырывали друг у друга из рук. Не обходилось и без кулаков. Один из лежащих под телегой рыцарей, казалось, мертвый, как и другие, неожиданно пошевелился, заскрипел латами, застонал из глубин шлема. Рейнован подошел, опустился на колени, поднял Хунсгугель. Они долго смотрели друг другу в глаза.
«Ну, что же ты?» — прохрипел рыцарь. «Добей меня, еретик! Ты убил моего брата, так убей и меня, и пусть ад поглотит тебя!» «Вольфгер Стерча! Чтоб ты сдох, Рейнован Беляу!»
Подошли два гусита с окровавленными ножами. Самсон встал и преградил им дорогу. В глазах у него было что-то такое, что гуситы почли за благо поскорее убраться.
«Добей меня!» — повторил Вольфгер Стерча. «Чертов помет! Ну, чего ждешь?»
«Я не убивал Никласа», — сказал Рейнован.
ты прекрасно знаешь. Я все еще не выяснил, какую роль вы сыграли в убийстве Петерлина. Но знай, Стерча, я сюда вернусь и рассчитаюсь с виновными. Знай это сам и передай другим. Рейнмар из Белявы вернется в Силезию и потребует расплатиться за все». Лицо Вольфгера расслабилось, помягчело. Стерча разыгрывал из себя храбреца, но только теперь понял, что у него есть шанс выжить. Несмотря на это, он не произнес больше ни слова. Отвернулся. Возвращалась из погони и разведки конница. Подгоняемая командирами пехота перестала обирать павших, сформировала маршевый строй. Подошел Шарлей с тремя лошадьми. «Отправляемся», — бросил он кратко. «Самсон, ехать сможешь?»
«Смогу».
Отправились они только через час. Оставив позади каменный покаянный крест, один из многочисленных в Силезии памятников преступления и запоздалого раскаяния. Теперь, кроме креста, развилок помечал курган, под которым похоронили Олдриджа Галладу, и 24 гусита, сироток из Граца Кралови. На вершину Самсон воткнул повенже с огненной обладкой и чашей и надписью «Бук Паннас». Армия Амброжа шла на запад, к Броумову, оставляя за собой широкую черную полосу, вспаханной копытами и перемолотой башмаками грязи. Рейнован повернулся в седле, взглянул. «Я сюда вернусь», — сказал он. «Этого я и опасался», — вздохнул Шарлей. «Этого опасался, Рейнован. Именно этих слов». «Самсон!»
«Слушаю».
«Ты что-то бормочешь себе под нос, к тому же по-итальянски. Значит, я полагаю, опять Данте Алигьери?»
«Верно полагаешь».
«И, конечно, строки, подходящие к нашей ситуации. И к тому, куда мы направляемся?»
«Верно».
«Фуор де ля Куэта. Значит, мы идем. Я не покажусь слишком назойливым, если попрошу перевести?»
«Не покажешься».
Из тихой сени в воздух потрясенный уже иным мы двинемся путем, и я во тьме ничем не озаренный. «Фуор де ля Куэта неаура кетрема, эвеню ин парте ове, нонеке люка». Данте Алигьери, «Божественная комедия», песнь четвертая. На западном склоне Голинца, в том месте, откуда как на ладони была видна долина и марширующая армия, присел на лапу ели большой стенолаз. Отряхнул иголки от снега, повернул голову. Его неподвижные глаза, казалось, высматривают кого-то среди идущих. Вероятно, стенолаз наконец увидел то, что хотел увидеть, потому что раскрыл клюв и заскрипел, и в этом скрипе был вызов и чудовищная угроза. Горы тонули в мутноватом сфумато, тумане, хмурого зимнего дня. Снова пошел снег, заметая следы.